что такое эта чертовщина и в каком смысле ее понимать надлежит, на это я определенного ответа дать не могу. Но ведь с другой стороны, ежели сказать наотрез, нет чертовщины, а вдруг она есть, кто тогда в дураках будет? Знал я одного умного статского советника, так тот прямо мне сознался. Вообще я в нечистую силу не верю, но ежели обстоятельства ей благоприятствуют, то не токмо сам верю, но и другим советую. Однажды имел он тяжебное дело с соседом в Сенате, и уж совсем было его проиграл, да вдруг узнал, что обер-секретарь тамошний в чертей верит. А вот и пустил он слух, будто бы в Киеве, на Лысой горе, он однажды с ведьмой пошабашил. Дошло это до обер-секретаря. Пожелал объясниться лично. «Правда ли, — говорит, — что вы живую ведьму видели? Истинное ваше превосходительство, правда. Расскажите». Ну, статский советник во всех подробностях. И как, и что? А обер-секретарь слушает, да только поясницей вздрагивает. Хоть бы глазком, мол, взглянуть. И что же бы вы думали? Через неделю решение состоялось. Отдать землю в вечную собственность статскому советнику. А земли-то никак 500 десятин было. Я и сам, признаться, однажды в этом роде фортель в ход пустил. Отличился я в ту пору под Севастополем. Вот нас, героев, штук 20 отобрали, привезли в Петербург да к Кокареву и припоручили. Он нас днем по гуляниям водил, а ночью чествовал. Привезет, бывало, в Павловск и водит по музыке герои. А публика смотрит и повторяет «герои». Балы в нашу честь делали, пикники, ученые собрания устраивали, герои приедут, а некоторые дамы из важных даже поодиночке к себе зазывали. Такая-то тайная советница просит героя НН пожаловать. Словом сказать, многие из нас при деньгах к полкам возвратились. И меня на одном балу старушка-графиня наметила. «Сядьте, — говорит, — герой возле меня. Вот так. Сел. Расскажите, — говорит, — как вы Севастополь брали?» «Не брали, ваше сиятельство, а отстаивали. Это все равно. А, впрочем, что ж об этом на балу разговаривать? Лучше вы мне часок-другой на свободе посвятите. Да вот что. Завтра я в 12 часов утром дома буду, а муж в свое учреждение уедет. Милости просим, герой». Гляжу я на нее. Места живого нет. Приспособиться не к чему. А с другой стороны, графиня и муж в учреждении служат. Как тут отказать? На утро ни жив, ни мертв, а иду. Хуже, чем в сражение. Потому в сражение тебя посылают, а тут сам иди. Являюсь. А она, прах ее побери, на кушетке лежит. Стукнул шпорами. «Приблизьтесь, — говорит герой. И вдруг меня словно осветило. Ваше сиятельство, — говорю, — ведь я леший-с. Как она взвизгнет! Корнила, Прохор, Антипка, гоните его! И гнали они меня по Литейной от пушечного двора вплоть до самого Невского. Гонят и приговаривают «герой!» А народ шапки снимает. А в другой раз со мной и в противном смысле случай произошел. Стояли мы однажды в Полтавской губернии. Я тогда только что в корнеты произведен был. Кровь так ходуном бывало и ходит, а смелости нет. Еще казачку простую куда ни шло ущипнешь, а чуть маломальски пани или паночка, стоишь перед ней как дурак, да только глаза таращишь. Между тем у помещика, у пана Халявы, жена была, краля писаная, и видел я, что я ей по нраву пришелся. Каждый день, бывало, посланца за мной шлет. Приду сейчас возле себя посадит. Любит пан Корнет галушки?
Люблю, сударыня.
Может, пан Корнет и смоквы любит?
И смоквы, сударыня, люблю. Подадут и галушки, и смоквы, я и то, и другое в одну минуту съем. Она смотрит на меня и думает, сейчас он поест и декларацию сделает.
Не тут-то было. Я как поем, так еще пуще робею. Посидим-посидим, до того насидимся, что она уж спирт нюхать начнет. Однако, скажет, глупый же вы, Корнет. Не понимаю даже, как я ей не опротивил. Полагаю, что она больше из любопытства упорствовала. Видит, что дубина обрящила, и думает, что из этого выйдет. Вот однажды, когда я наелся галушек, она меня и спрашивает, «А что, пан Корнет, вы боитесь русалок?»
«Боюсь», — говорю.
«Вот так офицер».
«То есть я, — говорю, — настоящих русалок боюсь, а ежели которые...»
«Молчите и слушать больше не хочу. Вот что выдумал, каких-то ненастоящих русалок. Так вот, что вы сделаете? Вон там в пруду в камышах каждое утро на зорьке русалка купается. Настоящая русалка. Слышите?»
Ушел. Целую ночь глаз не смыкал, дождался зорьки и марш на пруд. Купаюсь, плаваю.
Вдруг слышу, в камышах зашелестело. «Кто там?» «Я русалка, приди в чертог ко мне золотой. Приди, о князь мой дорогой».
Тут уж и робость с меня соскочила. Как бешеный ринулся я в камыши и в одну минуту выволок русалку на берег. Однако впоследствии никогда ни единым словом я ей не намекнул, что русалка не настоящая была. Сидишь, бывало, сосешь леденцы и скажешь, а как вы полагаете, пани, придет завтра на зорьке русалка купаться?
А когда же она не приходит?
С месяц мы таким родом купались. Она русалка, я князь. Но что было бы после, когда пруд замерз, сказать не умею. Вероятно, мы как-нибудь устроились бы по-сухопутному. Но через месяц нас угнали в Костромскую губернию. Вот куда. Прожил, господа, я свою жизнь. Шестой десяток заканчиваю. Молодость почти совсем позабыл, середку тоже. А вот это помню, что и в начале, и в середке всегда пунш пил. Давно что-то я его пью. День между пальцев проскочит, а вечером пунш. С ним и спать ляжешь. Вся жизнь тут. Был и под венгерцем, и в Севастополе, и на поляка ходил. А что осталось, спросите? Лет десяток тому назад собралось нас в полку 5 человек добрых товарищей. Все однолетки и все майоры. Соберемся, бывало, и пунш пьем. Пить-то пьем, а разговора у нас нет. Заведем разговор, смотришь, сейчас ему и конец. И я с ведьмой шабашил, и другой с ведьмой шабашил. И я с русалкой купался, и третий с русалкой купался. У всех одно. Однажды вздумали про сотворение мира говорить. Так и то у всех одно и то же выходит. А песни петь совестно, скажут, захмелели майоры. Скука. И самому скука, и другим смерть. Придешь домой, а там уж полную комнату скуки наползло. Попробуешь думать, через 1/4 часа готов. Все думы передумал. Пуншу. С самой ранней молодости мы разгул за веселье, а ерничество за любовь принимали. Да так с позаранку и одичали. Из всех этих светских манер только и знали, что шпорами бывало щелкнешь. В последнее время начали при полках исправные библиотеки содержать. Это бы хорошо, да как себя на старости лет принудить читать? Возьмешь газету, везде словно концы рассказывают, а начало не знаешь. Воспитание-то я домашнее получил, а потом прямо в полк. Тогда же стихов никаких не знаю. Помню, что под венгерца ходил, поляка два раза усмиряли, с туркой за ключи воевали, а француз с англичанином помогали ему. Помню, потому что сам там был, а что и как спросить, не догадался. Начальство приказывало, вот и все. Поэтому, как стали насильно заставлять газеты читать, все ищешь, где же начало. В то время, как нас 5 майоров в полку было, достал один майор историю Карамзина. Давайте, братцы, читать. Как дошли мы до святополка окаянного, так оно на меня подействовало, что я и во сне, и наяву все бывало святополка окаянного вижу. Кого не встречу, офицера, помещика, солдата, всем про него рассказываю. А через неделю меня и самого стали святополком окаянным чистить. На этом и пошабашил. Стоял я еще в чине ротмистра в Орловской губернии, в деревню одного помещика. Богатый был, молодой и холостой. Вот и повадился я к нему ходить. Хожу и все спрашиваю, отчего это мне жить очень скучно. Водку, говорит, пьете? Пью. Клапштосы на бильярде умеете делать? Умею. А географию знаете? Не твердо. Вот то-то и есть. И начал он меня коротенько всяким наукам учить. Сегодня одну науку расскажет, завтра другую, а я приду в полк да вахмистру пересказываю. И что же потом оказалось? Что все-то он мне в насмешку рассказывал. Вы, господа, не смейтесь. Охота-то, значит, во мне была, да не ко двору пришлась. Был у нас юнкер в полку, служил исправно, и вдруг тосковать начал. Тосковал, да и ушел в университет. Отец узнал, да арапником, и опять в полк. А он опять в университет. Да до 3 раз так и бросили. И что же вышло? Я как тогда был майор, так и теперь майор, а он с год тому назад в генеральском чине инспекторский смотр полку делал. Из университета-то, изволите видеть, опять в юнкера поступил, да в академию, а оттуда и пошел. Однако же на смотру узнал меня, вы ли майор, он самый-с. Потужил. Покачал головой, поцеловал и уехал. Я, признаться, понадеялся, не произведут ли в подполковники. Да где уж. А при моей охоте, да кабы в университет, может быть, и я бы теперь генералом был. А под конец расскажу вам самое любопытное. Как я один раз Конституции требовал. Было это в то время, когда нас после Севастопольской кампании в виде героев господину Кокареву припоручили. Тогда по всей России восторг был. Во-первых, война окончилась, а во-вторых, мягкость какая-то везде разлилась. Курить на улицах было дозволено, усы, бороды носить. С этого началось. А главное, не возбранялось ни ходить, ни сидеть, ни смеяться, ни плакать. Хочу – хожу, хочу – сижу, хочу – молчу, а надоело молчать, возьму да и поговорю. И никакого вреда от этого не было, ей-богу. Словом сказать, такой неожиданный момент выдался, когда все только удовольствие испытывали. Разумеется, не обходилось и без фанаберий. Одни говорили, Нужно, чтоб у мужика каждый день добрая чарка водки была. Но были и такие, которые прибавляли: а для прочих, чтобы конституция. Однако ни тех, ни других не тревожили, а только на замечание брали. Мы, герои, вели себя очень скромно. И в Эрмитаже побывали, и в Кунсткамере, и в Исаакиевском соборе. Тихо, благородно. Конечно, вечерком попозднее изрядно-таки накачивались. Вот однажды благодушествуем мы таким образом и налокались-таки до пределов. И начал наш любезный хозяин объяснять, для чего, когда поезд на станцию приходит, рабочие под вагонами лазают, да об колеса и шины постукивают. Для того, говорит, чтобы знать, все ли исправно и нет ли где изъяна. А подобно сему, говорит, на будущее время и в государственных делах поступать надлежит. На удалую-то не скакать, а сначала постучать. И ежели окажется трещина или раковина, то за платочку положить, а потом уж ехать. Что же, стучать так стучать. Начали мы тут стучать, и что дальше, то больше. Одни говорят, на первый раз достаточно чарки доброго вина. Другие говорят, этого мало, нужно конституцию. А в том числе и я. Только находился промеж нас один мужчина. Притворился он, будто лыка не вяжет, а сам даже под шофе настоящим образом не был. Образина, можно прямо сказать, беззаконная. Глаза враскос, рот на сторону, одна щека опухла, другая словно сейчас из-под утюга. Но так было тогда всем хорошо, что мы даже перед этими явными признаками не остереглись. Разумеется, я проспался и на другой же день все перезабыл. И вдруг на третий день к генералу требуют. Знаете вы, что такое конституция?
Никак нет, ваше превосходительство.
Почему же вы так ее желаете?
Не могу знать, ваше превосходительство.
Не можете знать. Однако ж, припомните-ка.
Виноват, ваше превосходительство.
То-то вот и есть. Значение слова не знаете, а злоупотребляете им. Забудьте об этом, мой друг. Это вас враг рода человеческого смутил.
С этим и отпустил.
Это тот самый генерал, который прежде без серьезного слова минуты обойтись не мог, а теперь мой друг. Вот время какое волшебное было.
Разумеется, я на извозчика и домой. А дня через три после этого нас, героев, по полкам водворили.